«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.05 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый вечер.
Я бы хотел попросить вас поддержать наш проект «Губернатор». Мы в предыдущем части с Александром Яковлевым вот подводили итоги, промежуточные итоги рейтингов всевозможных губернаторских за последние месяц, неделю, там несколько дней, потому что новости постоянно приходят. Вот на ваш взгляд, чьи позиции на посту главы региона сейчас наиболее крепки, потому что и результаты есть, и народ доволен, и Кремль доволен. А чьи позиции шатаются?
Ну, Рамзана Ахматовича не трогаем, как я понимаю.
Он на седьмом месте в рейтинге
Фарго.
На седьмом? В рейтинге.
А кто же впереди него, прости господи?
Кстати, Сергей Семенович позади.
Господь Бог, Аллах, это понятно. Остальные пятеро кто? Четверо, извините.
Я уже закрыл рейтинг. Там господин Артамонов впереди.
Нет, ну, значит, вот, на мой взгляд, лучшее это действительно Артамонов калужский, но он где-то, наверное, третий. Первый, на мой взгляд, опять-таки, это Липецкий Королёв. В том числе потому, что он нигде не светится, а область построила очень диверсифицированно. Савченко, Белгородский, ну, первое, второе место.
Он там на третьем месте, кстати,
ну,
в рейтинге Фарго, Савченко.
Первое, второе место они делят, реально, с Королёвым. Артамонов третий. Ну, если меня просят назвать четвертого, надо будет сильно задумываться. Что касается худших губернаторов, ну, как москвич, я, естественно, самым худшим поставил бы Сергея Семеновича Собянина, который перекопал Москву, как будто приближаются орды татаро-монголов, и нужно, значит, какие-то засеки срочно возводить. Я понимаю, конечно, что строительный комплекс города Москвы готовится к зиме, и класть асфальт по снегу значительно выгоднее, эффективнее, чем класть асфальт по нормальной сухой почве, потому что, во-первых, повышенные расценки, а если ночью класть, то они будут еще более повышенные, а самое главное, что потом можно сразу после укладки асфальта плавно переходить к его ремонту. На Ленинградке меняют бордюрный камень, но в этом нет, естественно, нет коррупционного умысла, у нас ни в чем нет коррупционного умысла, судя по всему, просто забыли ливневую канализацию. Ну, в самом деле, кому в тундре нужна ливневая канализация? Это все-таки север Москвы, в общем, те края, далекий север. Ну и планы, о которых шепчутся в средствах массовой информации, о том, что теперь у нас будет платная стоянка еще и во дворах, прости господи, сейчас-то все машины загнали во дворы, и вот теперь там тоже сделают платную стоянку, чтобы владеть автомобилем в городе Москва стало совсем невозможно. Вот. Ну, это не знаю, правда это или неправда. Но то, что господин Лексутов занимается подвигами, и то, что здравоохранение Москвы реально, последовательно, целенаправленно истребляется, это государственная политика. И то, что за время правления господина Собянина московский бюджет стал дефицитным и получил большую дыру, я думаю, что с этим никто спорить не будет. Но поскольку это московский эгоизм, да? Я думаю, что все-таки на самом последнем месте стоит губернатор Псковской области господин... Как он там?
Турчак.
Турчак, да. В свое время господин Кашин придумал совершенно гениальную формулу, как правильно называть господина Турчака, после чего господина Кашина чуть-чуть не убили. И вроде бы все сообщения в средствах массовой информации сводятся к тому, что чуть-чуть не убили его по недоразумению, по прямому указанию господина Турчака.
Но, по всей вероятности, не хватает улик для того, чтобы господин Турчака привлечь к ответственности, ибо не привлечен до сих пор.
А я думаю, что нет его личного согласия.
А, вот
я
у нас
думаю,
как.
Что его
Вы полагаете, господин Бастрыкин советуется с господином Турчаком привлекать его к ответственности или нет?
А чем еще можно объяснить ситуацию, когда товарищ даже не подследственный? Вот если сейчас ловят какого-нибудь убийцу, который говорят, вы знаете, дорогие друзья, а вот мне при таких обстоятельствах дал команду товарищ, например, вы, Антон, или
да.
я.
Да.
Но завтра мы с вами будем давать показания, бить себя в пятку и грудь, что этого не было и быть не могло и так далее. И большой вопрос, когда нам поверят. А здесь как-то ситуация, в общем, очень прозрачная и вместе с тем все по-старому. Так что на последнем месте, наверное, господин Турчак. На предпоследнем месте, я думаю, господин Воробьев. А в связи с красногорским стрелком. Я должен сказать, что то, что я говорил в прошлый раз, оказалось ошибкой. Дело в том, что тело Яргадзе отправили хранить в Грузию. Это означает, что он действительно покончил жизнь самоубийством. Если его захватил какой-то спецназ, нашпиговал, чтобы он не давал показания, тело нельзя было бы выдавать по понятным причинам. Значит, он покончил жизнь самоубийством действительно. Значит, это не было хладнокровное, продуманное преступление. То есть, примерно можно предположить, что он поехал отлавливать этого Рассказова четвертого, сел в засаду недалеко от его дома, потом понял, что Рассказов туда не приедет, а время уже прошло, и убежать уже не удастся, потому что дороги начали перекрывать, начали транспорт проверять. И если бы у него был метод отхода, если бы он это все спланировал, в багажник какой-нибудь машины или действительно в тайный отсек фуре, и все, и был бы сейчас на Украине или в Грузии. Но этого не случилось. Он действительно покончил жизнь самоубийством. Значит, это более искренне все было, чем мы предполагали. А дальше возникает вопрос. Как же устроено хозяйство Московской области, между прочим, одного из богатейших регионов Российской Федерации, если такое происходит? Понятно, что произошло. Экономический кризис, сужается кормовая база, чиновничество и тесно связано с ними бизнесом. А чиновник говорит: вы знаете, дорогие друзья, я больше не могу вам помогать в прежних объемах. На что ему говорят: родной, тогда убирайся, мы тут найдем другого вместо тебя. Он вправду не может, потому что рынок сжимается. Он говорит: отлично, вы меня выгоняете из бизнеса, тогда заплатите отступные за мой бизнес. Дальше наступает непонимание взаимное, которое ведет к тому, что в кабинет заносят калькулятор для окончательных расчетов, как говорили в 90-м году. Но все же, мы все понимаем, что это не может быть шизофрения на уровне района. Что правила на уровне района, те правила, которые действуют в области, по-другому не бывает.
Михаил Геннадьевич, как вы думаете, вот сейчас, по-моему, еще Российский Народный Фронт, да, предложил провести такую масштабную проверку Красногорского района, Подмосковья, но, судя по всему, никто пока из чиновников крупных этот почин не поддержал, проверки никакой нет. Как думаете, она вообще состоится?
Я думаю, что она не состоится, потому что произойдет две вещи. Во-первых, кто-то что-нибудь расскажет, как это устроено на самом деле. Раз. Понимаете, такие преступления в местах, где все в порядке, не происходят. Происходит преступление на почве шизофрении, на почве помутнения рассудка. Но обратите внимание, что господин Гергадзе действовал, в общем-то, рационально. Вот. И с другой стороны...
Давайте с другой стороны, Михаил Геннадьевич, с другой стороны посмотрим после выпуска новостей. Оставайтесь
давайте,
с нами.
Давайте.
Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17.17 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, с другой стороны.
Вот, с одной стороны, кто-то мог начать давать показания, причем такие, что называется, некоторые из оставшихся чиновников могли бы позавидовать мертвым. А с другой стороны, если бы это механизмы стали бы оглаской, то нельзя исключить того, что в районах Подмосковья поднялся бы вой, а что здесь такого особенного, у нас то же самое. Ведь вряд ли, что в одном районе, пусть даже Красногорском, все совсем плохо, а в всех остальных районах все нормально. Я могу сказать, там, про Пушкинский район, например, где мои знакомые адвокаты дошли до того самого Бастрыкина, и не только до Бастрыкина, и все это было абсолютно безысходно и безнадежно, ни к чему не привело. Люди кончились тем, что пикетировали администрацию президента. И это, опять-таки, никому ничего не помогло. Вообще ничего. Вот, так что я думаю, что здесь прямой конкретный интерес связанный с тем, чтобы не выносить ссор из избы. Михаил потому Ильич, что начнешь в районе, а кончится федеральным центром.
Вы не, так сказать, не эксперт-криминалист, но все-таки вопрос. Вас не смущает то, что вот в этом селе Тимошкина, оно было нашпиговано сотрудниками полиции, его искали, его охраняли, дом главы Красногорска охраняли, а находящееся в доме неподалеку тело господина Георгадзе полицейские не нашли.
Ну, вы знаете, то, что поселок был нашпигован сотрудниками полиции, не означает, что эти сотрудники что-то делали. Это первое. У нас же не только в здравоохранении вся работа сводится к бумаге. Я сильно подозреваю, что реформа правоохранительных систем привели к тому, что полицейские тоже занимаются в основном бумажной работой. Второе. То есть сидит человек дома, если он там ночью тихо, скрытно, спокойно прошел огородами, например. Да? Никто же не будет лазить по домам. Да, все понимают, что сейчас придут вот к этому, как вот там в рассказах, да? Ну, там установили посты, обеспечили его охрану, закрыли его от внешнего мира, дом закрыли от внешнего мира. Вот. Но для того, чтобы начать искать по домам, нужно, ну, хотя бы, я думаю, мобильный отследить. А вот господина Георгадзе мобильный был с собой или он его выкинул в ближайшую урну? Если он был с собой, его должны были отследить, что он здесь сидит в соседнем доме. А если он выкинул в ближайшую урну, как найти человека без мобильного телефона? Это что? Друг, на людей на улице смотреть, что ли?
Ну, дом пустовал, можно было бы обойти эти самые пустые дома. Ну, мы можем сейчас сколько угодно об этом говорить. Наверное, особого смысла
знаете,
уже
нет. Знаете, вот огромное нет. количество людей прячется в ближнем Подмосковье. В советское время пряталось. Вспомните фильм «Джентльмены удачи». И найти их сложно. Когда зима, когда видно, прошел человек или не прошел, тогда понятно. Но так, если дом не охраняется, скрытно зайти поздним вечером, тихо отодрать условный рольставень, в принципе, это можно себе представить. То есть это может быть грубейшая халатность со стороны полиции, а это может быть просто применение здравого смысла со стороны покойного.
К другим темам, Михаил Геннадьевич.
А можно я вас прерву, раз уж мы занялись грузинской темой?
Давайте.
Невольно. Вот уж, значит, тут появилась в грузинских средствах массовой информации «Грузинформ» со ссылкой на украинские источники. Сообщение о том, что, значит, расшифровка разговоров Саакашвили в Одессе, которая начинается со слов того, что сейчас подождите, я тут антипрослушку включу. А, то есть слушали, судя по всему, люди профессиональные. Смысл прослушки. Господин Саакашвили по команде сенатора Маккейна его... Значит, они перебросили уже через Панкистское ущелье, через боевичков, через бывшего главу финансовой полиции, министра обороны Грузии, некого Кезарашвили, который находится в розыске за хищение государственных средств, перебросили при поддержке украинских некоторых политиканов ПЗРК, то есть переносные зенитно-ракетные комплексы. Значит, и план очень простой: сбить из ПЗРК американский самолет. Причем там уже есть люди, которые сообщат, когда какой самолет по какому маршруту полетит, чтобы его сбить со 100% вероятностью. Списать это потом на российские вооруженные силы. Предоставить свидетелей, которые якобы все видели своими глазами и расскажут любую легенду, какую нужно. Ну, а после этого осуществить провокации в отношении курдских поселков, расстрелять их системами залпового огня, какие-нибудь курдские деревни, и сказать, что это опять-таки были наши. И таким образом столкнуть Россию и Соединенные Штаты Америки в небе Сирии. Очень красноречивый разговор, по интонациям вполне правдоподобно. Вот так что вот это вот та перспектива, которой нам сейчас нужно готовиться. Очень нелицеприятное высказывание в отношении господина Обамы, которого нужно подвигнуть к тому, чтобы защищать интересы Саакашвили в Сирии и в Грузии, который сейчас занят выборами и не занимается противодействием Российской Федерации.
Ну, о возможных провокациях в отношении, так сказать, самолетов наших и американских начали говорить практически сразу, как только мы туда полетели.
Вот это некоторые материалы, которые касаются уже практической подготовки. Там называется большое количество фамилий, называются маршруты. Значит, люди, которые профессионально обращаются с ПЗРК и сами ПЗРК, и я, насколько можно судить, не только ПЗРК, уже более серьезные средства ПВО уже туда переброшены. Так что остается ждать неприятностей. И на самом деле, я думаю, что российское Министерство обороны должно было бы уже вступить в тесное взаимодействие со своими американскими коллегами. В той степени, в которой, естественно, американские коллеги захотят разговаривать.
Ну, давайте надеяться, что здравый смысл все-таки российских и американских летчиков и их командиров возобладает.
Знаете, вот здравый смысл командиров американских летчиков как раз, я боюсь, заключается в том, чтобы разжечь конфликтик и устроить там второй Вьетнам и вторую Корейскую войну.
Ну, летчики-то понимают, что они будут своей шкурой рисковать.
А летчики понимают, но летчиками командуют генералы, которым хочется пробраться в тепленький кабинетик. А учитывая, что если сейчас демократы подставятся и будут дискредитированы, придут республиканцы, а не ястребы, там будет больше теплых кабинетиков, чем при администрации Обамы. Так что ситуация достаточно неприятна. И люди, которые говорили, что вот Саакашвили теперь в Одессе, он больше не сможет нам гадить, потому что он будет заниматься Одессой, это практика показывает, что это предельно наивные люди, что если бешеная собака бегает по улице, она все равно представляет для вас опасность.
А, Михаил Геннадьевич, давайте к другим новостям. Сегодня у нас, по-моему, официально приказала долго жить компания Трансаэро.
Ну, светлая память. А новость-то в чем?
Новость, по большому счету, да. Но новостей... Констатация факта, скажем
Трансаэро, так. Трансаэро, если я правильно интерпретирую ситуацию, проводила чрезмерно рискованную кредитную политику, не расширялись на кредиты. У нас есть еще одна такая авиакомпания, средняя, но они все-таки, поскольку они средние, они более рациональные. Даже кредиторы из Сбербанка говорят, что это бизнес-модель, примерно понятно, как они будут выкручиваться, они, наверное, выкрутятся. А Трансаэро считало, что они вторые, не слишком большие, чтобы умереть, у них все будет замечательно. И я боюсь, что они верили официальным прогнозам Министерства экономического развития. Помните про то, что у нас вот сейчас уже должен быть выход из кризиса? Вот сейчас! Вот. И все эти разговоры, с одной стороны, не имеют никакого отношения к реальности, а с другой стороны, они ведь не просто вводят в заблуждение людей, они вводят в заблуждение бизнес. Бизнес думает, что ага, через полгодика будем восстанавливаться, через полгода все будет нормально. Нам нужно просто продержаться эти полгода. Я подозреваю, что Трансаэро раз за разом приходило в правительство и говорил: дорогие друзья, вы же сами говорите, что скоро все будет хорошо. Давайте мы чуть-чуть продержимся до того времени, когда все будет хорошо и рынок восстановится. Потому что когда идет рост экономической конъюнктуры, то, соответственно, люди больше летают, в том числе больше летают Трансаэро. И они говорили: ну дайте нам перекредитоваться до этого времени. Это же ваши прогнозы, это же не наши прогнозы. И правительство не могло не помогать им. И Сбербанк не мог не помогать им. Ну и вот рассказывание друг другу сказок закончилось гибелью второй авиакомпании. Будем надеяться, что S7 подберет самолетный парк. Будем надеяться, что все это не окажется бесхозным.
Я сегодня в интернете видел скриншот, значит, Flightradar24 самолетного сайта, который показывает, как самолеты летят. И вот там, значит, выстроились в ряд пиктограммки самолетов. Машины Трансаэро летят в Испанию на стоянку.
Ну,
дружными рядами.
Вопрос, кто будет владеть этими машинами?
Посмотрим, какую часть планировал выкупить Аэрофлот. Но, насколько я понимаю, Аэрофлот самолеты поновее, нежели у Трансаэро, их побольше, и, возможно, в них особой необходимости
совсем
нет.
Совсем не факт, что эти самолеты нужны. То есть какая-то часть нужна. Но понятно, что сейчас кризис, сейчас сокращаются все перевозки. И на самом деле украинские власти сделали огромный подарок России. Потому что, закрыв авиасообщение между двумя странами, они высвободили самолеты с маршрутов. В тот самый момент, когда у нас мог возникнуть дефицит самолетов из-за неурегулированности судьбы Трансаэро. Потому что пока судьба Трансаэро не будет решена, самолеты будут где-то стоять, в данном случае в Испании, наверное, это дешевле, чем в России. Хотя это крайне обидно, можно было бы у нас ввести подобную услугу. И, соответственно, эти самолеты не будут перевозить пассажиров. А сейчас у нас, высвободилось довольно приличное количество самолетов, которые летали на Украину.
Сейчас короткая реклама. Через несколько минут продолжим разговор.
Час Делягина. Ключи от тайны.
Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. «Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.32 в Москве. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. На главные экономические темы продолжаем разговор. Михаил Геннадьевич, Финэкспертиза, компания Финэкспертиза сравнила среднюю стоимость жилья и среднюю зарплату во всех регионах страны и вывела такой вот индекс доступности, а точнее индекс недоступности жилья в Российской Федерации. В среднем получается россиянину, чтобы купить квартиру, нужно копить 5 лет, при этом не есть, не пить и не одеваться.
Но это очень существенно. То есть, если россиянин не будет тратить ничего, то его текущих доходов хватит на то, чтобы купить себе жилье через 5 лет. А если посмотреть на то, сколько он в реальности должен копить, чтобы купить себе жилье, то тогда окажется, что средний россиянин вообще, даже теоретически, себе жилье купить не может, даже с учетом того, что цены на жилье сильно упали. И это, собственно говоря, приговор всей государственной политики в этой сфере. У нас стоят кварталы, микрорайоны, незаселенные людьми, пустые, в большинстве крупных городов. Это инвестиционное жилье банковское, это индивидуальное инвестиционное жилье, в которое вложились обеспеченные люди, в которое вложились компании, но... Острота жилищного кризиса вполне сопоставима с той остротой, которая была после смерти Сталина. Когда началось массовое строительство хрущевок, тогда люди жили в подвалах, в совершенно диких коммуналках. Но сейчас просто семьи существенно меньше. Но острота проблемы, она вполне себе сопоставима, на мой взгляд.
Михаил Геннадьевич,
государство не хочет заниматься этой проблемой, в принципе.
А что может... Вообще страна уже который год, которое десятилетие живет в этих условиях, когда жилье фактически недоступно значительной части этого самого населения. К чему это в итоге может привести?
Вы знаете, вот не первое десятилетие. На самом деле, при советской власти жилье давалось бесплатно. Да, нужно было постоять в очередях, нужно было поломаться, нужно было подождать, бумажки поносить. Но его давали. Даже в Москве при Лужкове расселение сносимого жилья происходило по социальным нормам. То есть люди, которые ютились в десятером в двухкомнатной квартире, они получали квартиры по социальным нормам, они получали квартиры так, что в них можно было нормально жить. И одна семья часто получала 3-4 квартиры. Ну, там, одна большая семья, в которой было несколько поколений. Вот. Но когда Лужкова убрали, то было зафиксировано, что хватит нам этого лужковского социализма, и Москва была приведена к общей норме дикого капитализма, когда никогда никому и ничего. И еще в конце 80-х годов квартиры раздавали довольно много. Бесплатно. И люди накопили некоторый жирок, который потом там обменивали, продавали и так далее. Сейчас это заканчивается. Вот острота жилищного кризиса нарастает последние 10 лет стремительно. Просто стремительно. И пока у людей были текущие доходы, пока была возможность зарабатывать, ну, проблема решалась арендой. Где-то дорогой, где-то дешевый, где-то в хороших условиях, где-то в плохих, но она так или иначе решалась. Сейчас люди теряют возможность нормального заработка в массовом порядке. Вот люди ведь зарабатывают на предприятиях. Вот финансовый результат, то есть прибыль минус убыток российских организаций без малого бизнеса, без бюджетных организаций и без банков и страховых компаний в августе месяце был в 4,4 раза ниже, чем в августе прошлого года. То есть у бизнеса нет денег, соответственно, нет денег и у людей. И мы видим, даже розничный товарооборот сократился в сентябре более чем на 10% впервые за полгода. А это очень скверно, потому что это означает, что людям не на что будет снимать квартиру. То есть мы сейчас, где-то через полгода, вот как-то в течение ближайшего полгода получим резкое обострение жилищного кризиса, который будет игнорироваться государством, на мой взгляд.
А эксперты говорят, Михаил Геннадьевич, что в связи с тем, что сейчас спрос на жилье резко упал, вслед за спросом, естественно, упадут и цены, и люди, которым удастся вот по-прежнему твердо стоять на ногах, несмотря на все вот эти вот кризисы-шмизисы, они получат, скажем, больше возможностей удовлетворить эту потребность.
Вот, послушайте.
Даже цифры выведены.
9%. Вот именно. Вот люди, которые твердо стоят на ногах, в нашей стране, ну, вы сказали 9, я думаю, 15%, но не больше. У нас высоко монополизированная, коррумпированная экономика, и как бы эти деньги ни расходились по друзьям, знакомым, по обслуживающему персоналу, это максимум 15%. А остальные 85% будут в свободном падении. Вот люди, которые крепко стоят на ногах, да, у них появится масса возможностей, но, знаете, это не есть проблема для общества. Потому что когда человек решает свои проблемы, замечательно, ребята, вам повезло, мы за вас очень рады. Но мы это остальные 85%. Или остальные 91%, если верить этим вашим расчетам. И вот там будет все очень скверно, потому что, начиная с определенного уровня, квартиру сдавать в аренду невыгодно. Потому что квартира амортизируется, пачкается, портится. Там раз в 10 лет нужно делать ремонт вслед за жильцами. А если этот ремонт будет по стоимости сопоставим с арендной платой за предшествующие годы, так зачем мне это вообще? И значительная часть людей, вот у них меньше денег, они будут уламывать на скидку, а потом скажут, что извините, хозяин скажет, извините, вот чем мне такие деньги от вас получать, освободите-ка просто квартиру. Пусть она у меня пустая постоит. У нас же огромный парк квартир стоит пустые, инвестиционные, даже без отделки. По всей стране.
И люди... ведь за них нужно платить налог. Будет налог на недвижимость, причем с кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной.
Это дорого. Во-первых, рыночная стоимость падает. Во-вторых, если вы бизнесмен, вы пойдете в суд. Есть замечательная услуга по опусканию стоимости. По крайней мере, до разумной, рыночной, рациональной вашего кадастра. Но налоги будут когда еще? Потом налоги платятся один в год, а арендная плата получается раз в месяц. И когда люди будут видеть, что эта арендная плата, которую можно получить с людей, снижается, они будут сначала искать более выгодных жильцов, а потом будут просто плевать, пусть квартира постоит пустая. Ничего страшного, сохранить не будет.
Михаил Геннадьевич, ну давайте подарите нам надежду. Смотрите, если квартиры как инвестиционное вложение теряют свою привлекательность, то рынок же в любом случае не должен садиться. Рынок – это очень важная отрасль
строительства. Рынок монополизирован, это очень важная вещь. Он монополизирован.
Но, тем не менее, на этом рынке работает огромное количество людей. Он достаточно социально значим, если можно так выразиться. И в правительстве уже говорили, и год назад, когда рубль начал падать, говорили о том, что нужно сделать все, чтобы строительная отрасль не просела.
Вот
она важна.
Это очень правильные слова вы сейчас сказали. Год назад в правительстве говорили, что это нужно сделать. Как, за этот год что-то у нас сделали? Я думаю, что если бы у нас за этот год что-то сделали, упали, да, что-то сделали, то господин Георгадзе был бы жив, и убитые им люди тоже были бы живы, если бы в правительстве что-нибудь сделали бы. Вот только, по-моему, там не сделали ничего, кроме заполнения очередных отчетов, рассказов о том, как мы стараемся.
Так вот, Михаил Геннадьевич, я, с вашего позволения, вопрос закончу. Если квартиры как недвижимость, как инвестиционный объект теряют привлекательность, то, может быть, чтобы рынок поддержать, будут делать из недвижимости объект, который будет доступен тем людям, которым он действительно нужен? Может быть, сделается что-то для того, чтобы цены чуть-чуть снизились, да, чтобы стоимость ипотеки слегка снизилась, иначе квартиры никто продавать не будет, рынок встанет. Кому это надо?
Отрасль, я имею в виду, встанет. Проблема презумпции разумности. Вы относитесь к государству, к нашему правительству, как к людям, которые заботятся о благе нашей страны.
Да? Ну, я хотел бы на это надеяться,
если вы относитесь к нашему государству, к нашему правительству, как к людям, которые заботятся о благе нашей страны, то вы не сможете никаким образом объяснить его социально-экономическую политику вообще, потому что вся эта политика направлена на благо глобальных монополий. которые так или иначе осваивают или надеются осваивать нашу страну. Вот смотрите, у нас в стране умирают дети. Каждый месяц, наверное, каждый день даже. С официальной формулировкой «нехватка бюджетных средств». В то самое время, когда неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляют 10,6 триллионов рублей. 10 месяцев можно не собирать налоги, таможенные пошлины в нашей стране, и штрафы, и пени, и все остальное. И никто, кроме казначеев Минфина, этого не заметит. Я говорю не о дорогах. Я говорю не о зарплатах чиновников. Я говорю не о социальной помощи, даже не про индексацию пенсий пенсионерам. Я говорю про жизни детей. Мы с вами живем в городе Москва. Ведь на ровном месте была уничтожена система здравоохранения. Ну, половину уничтожена. В результате чего медицинские услуги стали малодоступными. Не потому, что нет денег. Потому что есть частный медицинский бизнес, и нужно уничтожить государственную медицину как его конкурент. Кто здесь думает о народе? Простите, пожалуйста. Кто здесь думает о нас с вами? Не такие люди в органах государственной власти неизвестны.
Продолжим через несколько минут. Михаил Делягин, студия радио «Комсомольская правда».
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».
17:47 в Москве. Доктор экономических наук Михаил Делягин в студии радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич, ну и давайте в Европу съездим. Съездим в Европу?
Давайте, я тем более только что оттуда.
А как старушка?
А вот я был на конференции в Италии специалистов по IT-технологиям. Очень мило.
Санкционных продуктов, небось, так сказать, напробовались.
Вы знаете, на расстоянии, по-моему, 5 километров отсюда есть один магазинчик санкционных продуктов. На расстоянии 10 километров второй магазинчик. Так что я их покупаю в Москве.
Понятно.
Хотя это дороже, должен признаться, да, это дороже.
Михаил Геннадьевич, давайте в Европу. И вот почему, ну, собственно, продолжается там мигрантский кризис. В последнее время особых таких сводок серьезных новостных оттуда нет, сколько людей пересекло границу и так далее. Все понимают, что их уже 350 тысяч уже приехало.
Но это немного.
Вот. И поток продолжается, и, как мы знаем, неделю с гаком назад канцлер Германии Ангела Меркель нанесла такой неожиданный визит в предвыборную Турцию. И, судя по всему, сделала там предложение, от которого Анкара то ли может отказаться, то ли не может. Дескать, турки принимают участие в решении европейской проблемы беженцев, а, проще говоря, закрывают свои морские границы и не отправляют никого морем в сторону Греции. В обмен на это денежка. Речь шла, по-моему, о 5 миллиардах евро. И какое-то ускорение в процессе вступления Турции в Евросоюз.
Ну, ускорение в процессе вступления Турции в Евросоюз – это однозначно наглый и циничный обман в современном европейском стиле, потому что Евросоюз не может принять Турцию просто потому, что он рассыпется. Нужно еще учесть, что Турция – страна состоявшаяся, самостоятельная. Это не Эстония. И даже не Румыния. И она не позволит Брюсселю себе диктовать. Это скорее Великобритания по, так сказать, степени самостоятельности. И у нее свои интересы, она их преследует, иногда противоречиво, но она их преследует. И вступать в Евросоюз, если Турция войдет в Евросоюз, Евросоюз на этом умрет сразу. Госпожа Меркель это понимает лучше всех. Поэтому я думаю, что в данном случае она цинично обманывает. Она, так сказать, произносит слова, которые желательно для ее избирателей, которые изнемогают под грузом свалившихся на них мигрантов. Эти мигранты идут далеко не только через Турцию, но они идут и из Ливии, из всей Северной Африки. А самое главное, она помогает Эрдогану в его избирательной кампании, Потому что теперь за него могут с чистым сердцем голосовать не только патриотически, но и прозападные силы. Патриоты голосуют, потому что он бомбит курдов и сражаются за Турцию. А западные силы смогут за него голосовать, потому что он договаривается о вступлении в Евросоюз, пусть даже и заведомо несбыточно. Вот. А в реальности это означает предложение, чтобы Турция закрыла свои границы за 5 миллиардов евро. И, с моей точки зрения, правильным было бы 5 миллиардов евро взять и приложить все усилия для закрытия границ, но вот не получится. Границы большие, береговая линия изрезанная. Опять же, людей ловишь, и что, их стрелять, что ли? Вот. У турок официально больше миллиона беженцев из Сирии. И совершенно чудовищные, связанные с этим социальные проблемы, которых никогда в Турции не было. Это проблема массовой проституции. Ну, не было такой проблемы в Турции. Эта страна хоть и достаточно светская, но все-таки мусульманская. И они даже не знают, что с этим делать и как это регулировать. И отправить этих беженцев дальше, тем более, что я подозреваю, что их число увеличивается. Вот, я думаю, что это единственный способ существования нынешней Турции. Без вопросов. Так что визит хороший. Может быть, туркам удастся облегчить немцев на 5 миллиардов. Может быть, не удастся. Но я не думаю, чтобы удалось остановить исход беженцев.
Понятно. В самой Европе, на ваш взгляд, как будет развиваться общественное мнение? И удастся ли, скажем, и дальше скрывать реальные мнения людей относительно вот этого притока беженцев?
Их не скрывают, их просто подавляют. Очень жестко. Скажем, в Португалии недавно принят закон, что если вы евроскептик, вы не имеете права занимать государственные должности.
Очень интересно.
То есть, понимаете, это как у нас была 70-я статья Уголовного кодекса, вот это примерно то же самое. Только пока помягче, пока не в тюрьму, а пока запрещено занимать государственные должности. Понятно, что там у власти сторонники Брюсселя, которые, в общем-то, к населению Португалии относятся, как везде относятся сторонники Брюсселя к своему населению. Но это звоночек, потому что это юридическое оформление того, что уже существует везде. В Германии идет реальное выселение людей из квартир по социальному найму с уплотнением в худшие районы. И это, ну, нельзя сказать, что это проблема, потому что люди терпят, и людей запугивают, и они боятся быть неполиткорректными. Но Германия потихонечку перестает быть той Германией, которую мы привыкли считать, ну и, соответственно, Европа в целом тоже. Хотя в Восточной Европе появляются островки разума. Скажем, чехи начали, что называется, работать с мигрантами. В результате этого среди мигрантов появилась, значит, массовая смс-рассылка: «Не надо ходить в Чехию, там плохо». Очень забавно, что чешские политики считают это очень обидным для Чехии. Потому что как же так, их не любят. Но с точки зрения благополучия Чехии как государства и благополучия чешского народа, это скорее большой плюс, чем минус.
Михаил Геннадьевич, возвращаемся из Европы в Россию. Вот сегодня днем президент России принял мэра Москвы Сергея Собянина. И в целом положительно оценил его работу на посту столичного градоначальника. Президент потребовал от градоначальника в ближайшее и последующее время не снижать накала этой напряженной работы в интересах москвичей, в интересах людей, которые живут в Москве, любят ее и ждут от вас и от вашей команды эффективной работы.
То есть что, окончательно по Москве нельзя будет ни пройти, ни проехать? Так это понимать?
Ну вот непонятно, как это понимать. Многие это связывают...
Или в Москве ведут плату не только за парковки, но и за потребление воздуха.
Вообще, ну, очень просто. Я полагаю, не дойдет.
Почему? Не платите воздух. Воздух вырабатывается лесом. Лес принадлежит государству.
Лес принадлежит, да, федеральному, кстати.
Лес принадлежит федеральному государству. Да. Но федеральное государство может делегировать себя и на полномочия. Будут надевать на вас гороту за неуплату и душить. А чего вы смеетесь? Сказал бы кто-нибудь 10 лет про платные парковки. Сказал бы кто-нибудь 10 лет назад про то, что все машины будут загнаны во дворы. Сказал бы кто-нибудь 10 лет назад, что в час пик нужно будет стоять дикую очередь в метро. Вот эти вот рамочки в метро видели?
Видел, конечно, прохожу каждый день.
А вот представьте себе, что их включат. Вот представьте себе, что в метро будут пускать так же, как пускают в вокзалы. Не в аэропорты, где нужно выложить вещи, а в вокзал. Вы проходите через рамку, она громко кричит благим матом, это все безразлично, но сумочку извольте просветить. когда в метро в результате этого нельзя будет войти, какой нужен еще Майдан? Это может быть сделано в любой момент по свистку любого клоуна. В любой момент это может произойти. И мы будем сильно завидовать киевлянам с их Майданом.
Давайте по другим новостям пробежимся. Ну, что у нас в топах? Версию самоубийства красногорского стрелка многие ставят под сомнение.
Значит, вот сразу фиксирую. Если тело отправляют в Грузию, где будет с высокой степенью вероятности независимая экспертиза, по крайней мере, есть угроза независимой экспертизы, это значит, что пуля действительно прошла так, как будто это было самоубийство. Кому выгодно, чтобы все следы были заметены? Ну, не выше, чем губернатору Подмосковья. Извините, у губернатора Подмосковья теоретически не может быть такого спецназа, чтобы он так виртуозно сделал эту работу. Вот просто по граничным параметрам не получается.
Пилотам Трансаэра предложили новую работу с окладами в 6-7 тысяч рублей.
Так. Я тоже читал эту новость. Значит, там определенные компании предложили и 47, и 52 тысячи. И самое главное, что у пилотов схема зарплаты, как у госслужащих. Вам выплачивают оклад и много-много-много разных премий. Поэтому ваше, так сказать, то, что вы получаете на руки, имеет весьма относительное, небольшое отношение к тому, какой у вас формальный оклад. Это сделано для того, чтобы, когда вы вышли на пенсию, вам эту пенсию не платить, если я правильно понимаю. В оперативном плане это сделано для минимизации социальных взносов. То есть это очень жестоко по отношению к людям, потому что, когда они будут уходить на пенсию, им будет очень плохо. Но не нужно думать, что они будут летать за 6 тысяч рублей. Или им кто-то предлагает летать за 6 тысяч рублей. Я думаю, что интегральная система оплаты там вполне рациональна.
Напоследочек, что у нас здесь? Петр Порошенко заявил о провале попыток Москвы создать пятую колонну внутри России.
А вот это вот еще внутри Украины, все-таки, надеюсь.
Внутри Украины, простите,
да. Вот это еще одно доказательство того, что никакая политкорректность по отношению к этим, как бы это сказать, государственным деятелям абсолютно недопустима. Я могу сказать, как человек, который выдвигал разного рода инициативы, что Российская Федерация делала все для того, чтобы никакая патриотическая, пророссийская, проукраинская колонна на Украине не возникла, чтобы Украина была полностью под контролем Соединенных Штатов Америки. Никакой работы по поддержке украинских патриотов Российской Федерации, на мой взгляд, не велось.
Михаил Геннадьевич, спасибо большое. Ждем вас через неделю с очередной оценкой очередных событий, которые произойдут за ближайшие 7 суток.
Счастливо!
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник. 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18:05.